Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус.
Здравствуйте всем.
Мы сегодня, как всегда, собственно, в это время, в этом самом месте, на той самой радиоволне, которую вы нас слушаете, или, может быть, на интернет-волнах, что нам особенно приятно, если вы нас в интернете слушаете. Мы сегодня будем говорить о чем? О самом дорогом, что у нас есть, о детях и об отношениях с родителями. Тем более, поводов достаточно.
Я бы еще, Валентин, сказал нашим слушателям, что у нас идет прямая трансляция на канале радио «Комсомольская правда» в Ютьюбе.
Да.
И у меня все больше и больше знакомых, и не очень знакомых людей смотрят вот эту запись, или прямую трансляцию, или запись в Ютьюбе. Вы тоже можете присоединиться к этому вот замечательному числу.
Да. В общем, если вы не хотите нас просто слушать, а хотите на нас тут посмотреть, то давайте включайтесь, тем более, что повод есть. У нас сегодня в гостях Елена Шпагина, кандидат психологических наук и юрист. Что очень важно. И одна должность, и вторая. Здравствуйте, Елена Михайловна.
Здравствуйте.
Я вас очень попрошу, вы поверните к себе микрофон. Вот, да, как у меня, как у Александра Борисовича. Вот. Говорить сегодня будем о том, как защитить детей от травли в школе, как защитить детей от жестокости родителей. Поводы, к сожалению, есть. И одна история гремит уже несколько дней, и вторая история тоже, к сожалению, разбираем ее, да. Два показательных случая. Один кировский, один дальневосточный. Давайте начнем, наверное, с Дальнего Востока.
Угу.
Вот, да. И перейдем уже дальше к Кирову. Итак, Дальний Восток, школа. Мальчик, пятый класс, уже там 2,5 года до всех домогается, как только может. Ну, не в смысле там домогается в сексуальном плане, не-не-не. Ну, просто издевается над детьми.
Бьет.
Бьет. Одной девчонке даже селезенку порвал. Вообще ужасная история. Вот. А родители обращались сначала к педагогам, потом обращались к опекунам, а у него опекуны, собственно, это бабушка, и все, больше никого у него нет. Родители там были лишены родительских прав, ну, там отца тоже никогда в жизни не было, ну, в общем, отец сидит давно уже. Вот. В общем, парнем никто не занимается, только бабушка у него, да. Обращались к бабушке, бабушка говорит, ну, слушайте, ничего сделать с ним не могу. Обращались в полиции тоже ничего не делают, да. Вот. В результате родители что делают? Родители психанули, пришли поговорить с этим парнем.
Папа пришел.
Вот. Ну, там, по-моему, не только папа был, там еще...
Мама стояла в коридоре. Вот.
В общем,
когда папа занимался воспитательной деятельностью с этим. Пятый класс, кстати, 12 лет.
12 лет.
Да, так на минуточку.
Уже подросток,
это не маленький мальчик.
Да, да.
Вот. Ну, в общем, папа разговаривал с ним.
Уже возраст ответственности, скажем, 14-летний.
Вот. В общем, папа с ним разговаривал, психанул и макнул его головой в унитаз.
В результате папа задержан.
А папу уже отпустили, слава богу.
Ну, он был задержан,
да, я имею в виду, был задержан,
папа был задержан.
Ему не стали арестовывать, но ему грозит там серьезное обвинение.
А учитель, классный руководитель этого класса и директор уволены.
Что, в принципе, логично. Правильно вообще вот здесь, после того, как все это произошло, правильно отстранили руководство школы плюс учителя, там, задержали папу? Это я уже как юриста спрашиваю вас.
Ну, конечно же, папа здесь действительно, он не предвидел последствия того, что он сделал, да, как вы говорите, психанул, да, и на нервах... совершил противоправный поступок, и тем более против несовершеннолетнего, это уже квалифицируется как отягчающее обстоятельство. И здесь он действительно не сделал прогноз. Конечно же, существует, наверное, он не, просто у него не выдержали нервы, регуляция не сработала, и он не ожидал, что действительно он встретится вот с таким, вот, как пишут в прессе, с таким отпором. Мальчик там матерился, вел себя неадекватно, и он не был готов к этому, поэтому поступил вот так вот, ну, резко, способом насилия. Я не оправдываю этого папу, потому что, в принципе, он, ну, жестокостью на жестокость, в принципе, он показал этому мальчику тоже противоправное решение проблемы, хотя понять его чувства как родитель я могу. Здесь, наверное, уже во мне включится педагог, психолог. Здесь я не то что обвиняю, а говорю о том, что здесь не дорабатывает школа.
То есть учитель и директор уволены правильно?
Скажем так, ну, у директора есть еще другие функции, и у учителя есть другие функции. Но то, что воспитательная работа в этой школе была поставлена на низкий уровень, это я могу констатировать. То есть... И что есть такие специалисты, как социальный педагог, да, должен быть во всяком случае в школе. Есть такие специалисты, как школьный психолог, психологическая служба школьная, она развивается по всей стране. И, к сожалению, вот они вспоминают только, когда вот такие случаи происходят.
Угу. Хорошо, да, можно я как бы теперь вступлю, потому что я уже начинаю немножко закипать. Во-первых, я бы хотел сказать нашим слушателям, что тема у нас передачи, мы не разбираем вот эту историю, потому что мы ее уже, она уже была на прошлой неделе. Нам важнее сейчас, так как программа педагогическая, родительский вопрос, почему учителя не в состоянии справиться с такими проблемными детьми? Это же мы узнали, потому что, ну, из ряда вон выходящий случай, папа, там, ребенок, унитаз и так далее. А вот таких вот историй, когда учитель просто не обращает внимания на то, что в его классе травят ребенка, о том, что идут драки и так далее, это просто повально, это массово. И вот мне интересно, давай попросим наших слушателей подключиться к разговору, как они считают, какими методами бороться вот с таким ребенком? Ты вот рассказал, да, его историю. Понятно, что бабушка с ним справится, учителя уже не могут справиться, милиция не может справиться, она же полиция. Ну, 12 лет уже, наверное, поздно. Можно было, наверное, что-то сделать, когда он был в младшей школе и так далее. Но... Я по своей как бы, деятельности очень часто сталкиваюсь с жалобами родителей на то, что учителя ничего не делают. Они не умеют, они не хотят, они боятся. Я не знаю, какое слово из этих вот выбрать, чтобы описать вот эту ситуацию. И еще один у меня вопрос. А должны ли они что-то делать? Входит ли это в их нынешний функционал? Вот это вот я бы хотел с нашими уважаемыми экспертами и сослушателями обсудить. Это первое. Второе, знаете, я все время слышу, а вот же есть психологическая служба, должна быть психологическая служба. Психологической службы в нашей стране, в школах, давайте признаемся честно, практически нет. Нынешняя реформа, которая готовится, и которая к 2024 году в случае нахождения денег и организации всего процесса, должна в школу поставить психологов, она сейчас только начата, и специалистов нет. Сейчас по статистике специалист есть один на 2-3 школы и один на 3-4 детских сада. При этом они могут приходить на работу, так как они на нескольких учебных заведениях работают, они могут приходить только на 2-3 часа. Это люди, которые не обучены к клинической психологии, то есть это люди, которые не умеют, не знают, как работать с детьми вот с такими отклонениями. А я считаю, что мальчик, который бьет девочку и терроризирует весь класс, у него есть уже психологические отклонения, психиатрические, может быть, с ними надо работать.
Другими словами, Александр Борисович, я перевожу все, что вы сейчас сказали. У нас никто не занимается психологической работой со школьниками.
У нас нету систем, даже сказал круче, у нас нет системы работы с вот сложными, трудными детьми. У нас не отработана она вообще никак.
Но здесь я хочу согласиться, что система есть, она существует на бумаге, она прописана в 120-м федеральном законе 1990 года. Принятие.
Какого года?
99-го года.
99. Принятие. 20 лет прошло.
Да, 20 лет прошло, и сейчас все педагоги, психологи говорят, что трубят, что его надо менять. Все специалисты в этой области, кто работает с детьми и подростками сложными, трудными подростками, говорят, что 120-й не работает.
А и, в чем, что там в этом законе? Скажите нам, мы же не знаем.
Там рассказывается как раз правовое обоснование комиссий. Закон, даже я вам сейчас... постараюсь. Он называется «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних». вот так он называется, и там расписывается все, как раз комплексный подход, какие службы за что отвечают, как
они должны... То есть приняли закон 20 лет назад, 20 лет назад.
За 20 лет, кроме бумажки, на которой закон написан, ничего
не работает, ничего нету. И в результате вот папа, я на его месте, вот я не знаю, я поступил, наверное, точно так же, и ты, наверное, поступил бы точно так же, да? Идите, товарищи из прокуратуры, приходите, нас свяжите.
Совсем сказать, что совсем ничего нет, я не могу так сказать. Это существует. Но получается, что по тем объему, вот возьмем даже комиссии по делам несовершеннолетних, они существуют, и защите их прав, они существуют. Есть те же отделы, отделы внутренних дел по делам несовершеннолетних, да, в МВД, но они работают, эти варианты работают тогда, когда ребенок уже совершил противоправное какое-то действие, да, это подпадает уже под административный кодекс или вообще уголовный кодекс. Вот такие дети, которые, когда заявление еще не написали родители, и полиция тоже не может в этот момент действовать, работать, вот здесь вот действительно должны включаться педагоги, психологи. А, как вы правильно сказали, психологическая служба – это один психолог на 1000 человек в школе. Он не способен это делать.
Да, у него другая квалификация. Я говорил с психологами. Они занимаются профориентацией детей.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально 2 минуты. Сразу после продолжим. У нас в гостях Елена Шпагина, кандидат психологических наук и юрист. Поговорим, что делать в такой ситуации при нынешней системе, которая работает.
Родительский вопрос.
Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкус. У нас в гостях сегодня Елена Шпагина, кандидат психологических наук и юрист. Что немаловажно в нашей истории. Разбираем ситуацию, которая сложилась в школе поселка Большой Камень. Ну, в принципе, к сожалению, это типичная ситуация. Может быть, не настолько типичная, как нам...
Да, абсолютно типичная. Вот просто классическая.
Ну, в общем, мальчик терроризирует своих одноклассников-сверстников, да, причем жестко терроризирует. Там девчонки одной даже селезенку порвал, что, в принципе, уже это, ну, на мой взгляд, это выше всяких там пределов. Вот. Ну, в общем, про буллинг говорим. Вроде как, да, вот мы в первой части говорим, что есть законы, есть люди, которые должны с этим разбираться. Ну, по закону они есть, на бумаге они прописаны. И вроде как в каждой школе там прикреплен какой-то психолог, там один, два,
должен быть.
Ну да, один там на две, три школы, может быть, один в одной школе, так вообще праздник получается, да. Ну, что они делают, честно говоря, мне, как отцу, не совсем понятно. Александр нам пишет, что делать? У нас такая же ситуация, 4 класс. У меня ситуация, слава богу, не в школе, на танцах, в секции на танцах моя дочка столкнулась с буллингом. Что делать, когда вот эти законы, которые они есть, дай бог им здоровья, но они не работают. Мне что делать?
Да, или вот нет, нашим слушателям, Александр? Давай, я бы сказал вот что. Дело не в том, что делать, а кто должен. То есть есть закон, нет закона, это не важно. Да? У нас единственные люди, которые могут что-то делать в школе, понимают и знают, что происходит, это учителя. Так вот, то, что я в последнее время слышу и знаю, учителя от этой проблемы отстраняются. Они не хотят участвовать. Вот буквально недавно я участвовал в некой дискуссии в Институте развития образования. И там был директор гимназии из Подмосковья, кандидат психологических наук, которая заявила на голубом глазу напрямую. Учителям и не надо в это вмешиваться, потому что дети должны учиться сами разбирать вот эти и разруливать вот эти конфликты. Да? Вот как они должны разруливать. Идет мальчик, которого просто без тормозов, и лупит всех. Вот как они? Они должны собраться и за школой, пока учитель не видит его, отмутузить всей компании. Что должен делать? У меня стойкое ощущение, что учителя не знают, как с этим работать. Не умеют с этим работать. Мало того, они боятся с этим работать.
Александр Борисович, мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Я прошу нашего эксперта дать простые советы мне как отцу или Александру нашему слушателю как отцу. Что делать?
Ну, здесь, я боюсь, учителя действительно будут меня ругать, набросятся на меня, но я сама была учителем и, ну, как в молодости, и учителем начальных классов, учителем русского языка, литературы. И я хочу сказать, что учитель – это такая профессия, которая все-таки она с воспитательной функцией сопряжена. Она обязательно, учитель должен давать оценку тому, что происходит вокруг в классе, то, что происходит с детьми, и отворачиваться от того и говорить, что дети должны сами решать, это тогда, извините, тогда не нужна ни полиция, ни прокуратура, мы будем тогда сами все решать. Нет,
ну хорошо, давайте вот на примере вот этой истории. Вот учитель столкнулся с этим ребенком, сложным, странным. Он столкнулся, он остался с ним, по сути дела, один на один. Бабушка говорит, я не знаю ничего, я не могу с ним справиться, ему 12 лет, больше никто на него влияния не оказывает. Что может сделать несчастный учитель, извините, в поселке Большие Ключи? Правильно я назвал?
Большой Камень, да.
Большой Камень.
Ну, в первую очередь, учитель, он там не одинок в школе. Но первая его реакция вообще как бы во всем мире борьба с буллингом и противоправными действиями детей, она основывается на чем? В том, что кто-то взрослый должен сказать стоп этому, должен сказать, что это нельзя. Вот есть такое понятие социализация. Социализация – это привитие норм общества, в котором живет ребенок. Да, это функция семьи. Всегда говорят, что ребенок социализируется в первую очередь в семье. Если такой ребенок, мы видим, что семья там, то, что я прочитала в прессе, мама под следствием в обвинении тоже убийство, уже тоже мама проблемная, папа там то убит, бабушка еще тоже надо посмотреть, что за человек. То есть ребенок в трудной жизненной ситуации. И в таком случае...
Что должен делать учитель?
Вот учитель в первый...
Класс. У него класс, у него программа, у него там 35 учеников.
Если, что он должен с этим если ситуация происходит на уроке, на перемень, он, во-первых, должен дать этому оценку, что это делать нельзя.
Ай-яй-яй. Погрозил пальцем. Мальчик его послал.
Да, хотя бы начать с этого. Дальше. В школе есть социальный педагог. Люди, которые...
Вот вы думаете, что в небольшой поселковой школе, школе в поселке Большой Камень есть социальный педагог, и у них есть на это деньги, ставки, и специалист подготовленный?
Но если нет, то значит, кто? Учитель должен это делать.
Вот
кто?
Опять учитель.
Опять учитель. А что делать тогда? Но мы же не можем этого ребенка изолировать. Изолировать куда? Куда мы его денем? Он останется действительно, если есть шанс в какие-то закрытые учебные заведения, он может попасть только если он совершил уголовное преступление. Если, или ему поставят диагноз, правильно вы говорите, что это, если это будет психиатрический диагноз, это будет психоневрологический там...
Не, ну хорошо, вот мальчик без тормозов, да, и таких ситуаций, девочка без тормозов. И ты,
слушай, а давайте про девочку без тормозов. У нас на связи сейчас из Краснодара наша слушательница Ирина, и как мне подсказывает наш звукорежиссер Денис, Ирина по секрету призналась, что она бабушка хулиганки. Угу. Давайте сейчас услышим. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, знаете, внимательно слушаю вас, и это настолько наболевший у меня вопрос. Мы буквально вчера... И вообще каждый день занимаемся... У меня внучка, ей 14 лет. Она без тормозов, как вы говорите, mm-hmm. да? Вот. А мы, ну, обе одинокие матери, но очень-очень серьезные матери. То есть с хорошим подходом, с хорошим доходом, с правильными целями, понимаете? Она неуправляемая абсолютно. Мы ее типа надо школу закончить, она второй год в 7 классе, да?
О,
вот. Ну, обязательно как-то надо. Кинулись, вот как сейчас я услышала, искать какие-то закрытые заведения, да? Их нет. Я хочу сказать, что... Только тот, кто столкнулся вот с такой бедой, вот с таким ребенком, елки-палки, тот, может быть, сейчас меня поймет. Каждый день. Школа работает отлично. Есть соцпедагог. Звонит постоянно по каждой... Она в школу не ходит. Пришла в школу, лучше б не ходила. Потому что сейчас написали за вымогательство. Понимаете, что творится? Вчера, короче говоря, мы попали уже... знаете, через Астахова я там уже звонила в Москву. Помогите, сделайте что-нибудь. Сегодня я реально понимаю, что закон не усовершенствован. Нам вот так объяснили, что, ну, как бы в приватной беседе с нами, говорит, вы знаете, полиция просто ждет, когда ей будет 16. Вот только ей будет 16, и все, и пойдет она. И они вздохнут.
То есть закроют ее?
Да, закроют.
Скажите, пожалуйста, я так понял, что вы из какого города?
Из Краснодара.
Из Краснодара. Это большой культурный город такой.
Это миллионник города, да. Обратиться не к кому.
Подождите. А в каждом городе сейчас крупном, и создаются даже в маленьких городах, психолого-педагогические центры. Там работают психологи, которые должны уметь работать с трудными подростками.
Да, я вам расскажу про этих психологов. Ну, во всяком случае, в нашем Краснодаре.
Вы были там?
Ну, в самом центре не была, мы были в соцзащите, и нам выделили
этого. Попробуйте психолого-педагогический центр, он должен быть в вашем городе.
Попробую.
Обязательно.
Это последняя моя стадия. Насчет психиатрической больницы. Мы ложили ее в психиатрическую больницу добровольно, понимаете, мы уговорили ее. Угу. Во-первых, я как бабушка, а мы все медработники, очень боялась, что башню сносят, может быть, наркотики.
Понимаете? Так, и?
Говорят, нет.
Все в порядке?
Да, вот 21 день она там лежала. Но попали в очень неудобное время. Психолог, который находился там в психиатрической больнице, да, была в отпуске. И с ней вот работали медикаментозно.
Ну, ее загасили, она вышла, и все началось еще больше.
Да, какое-то время она держалась, и все. Но вообще очень обидно, понимаете, есть, конечно, вот у нас был в Краснодаре случай. Ой, мальчика нашли в канализационном люке. Да это тот, 43-й школы, значит. А я сразу стою и говорю, боже мой, какое горе для... Да какое там горе? Она и не знает, где... Мы знаем, мы хотим помочь. Я... Не только бабушка вот этого вот, знаете, проблемного, даже не знаю, как назвать этого ребенка. Mm-hmm. Я еще и мать.
Да, мы вас понимаем. Спасибо большое.
Вот... Попробуйте психолого-педагогический центр, еще раз вам говорю.
Та же ситуация, с другой стороны. Родители хотят сделать что-то, но не получается.
Ну, здесь я тоже соглашусь, что вот каких-то... То есть... Государство постаралось снизить, декриминализировать законодательство. То есть сейчас и о палитру действий вот с этими трудными подростками, именно она не проработана она до конца. И что делать с ними? Скажем, что делать, знают, да, психологи, они вам расскажут, что делать, педагоги расскажут, есть тренинги, есть, значит, программа специальная, но штата, вот, скажем, в полиции такого штата, который будет работать с трудными подростками, психологов, его нет. У них другие задачи, извините, если они их будут игнорировать и заниматься с подростками как психологи, они не будут работать на работе.
Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, да, через 5 минут после новостей мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Елена Шпагина, кандидат психологических наук и юрист.
Родительский вопрос.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной Александр Милкс. У нас в гостях Елена Шпагина, кандидат психологических наук и юрист. Мы говорим о том, что делать с детьми, которые не поддаются никакому воспитанию. Ну, не в смысле просто какие-то неадекватные дети. Хотя в смысле это неадекватные дети, которые учатся вместе с вашими и терроризируют ваших. Да? То есть такой буллинг от них идет. Модное сейчас слово, к сожалению, очень неприятное.
Травля по-русски.
Да, травля, по-русски травля, да. Или, если дословно переводить, быкование такое получается, да, вот они быкуют. Ну, мы закончили прошлую часть как раз на том, что у нас специалистов-то раз-два и обчелся. И
ну, вот здесь откуда вот их взять? Я немножечко хочу добавить, сказать, что я представляю здесь Московский психолого-педагогический университет и факультет юридической психологии. На сегодняшний день я являюсь заместителем декана по научной работе как раз факультета по юридической психологии. И вот мы готовим особенных специалистов, особенных психологов, которые как раз в области юридической психологии действуют. Они работают с детьми с девиантным поведением, и их именно под это затачивают, подготавливают к этой работе. И как раз клиническая психология, потому что у нас есть две кафедры, кафедра юридической психологии и права, даже три кафедры юридической психологии и права, кафедра клинической и судебной психологии, где преподаватели в основном это НИИ Сербска и медиация.
Сколько у вас выпуск?
Вы знаете, вот сейчас у нас на факультете учатся 500...
Нет. Сколько у вас человек в год выпускается специалистов? По вашей направлению.
4 группы по 20, 80 человек. Да.
Сколько из них, вы анализируете, сколько из них приходит на работу? Школы, педагогические центры, центры временного содержания несовершеннолетних.
Да, вы знаете, практически во всех центрах содействия семьи работают наши выпускники.
Ну, слава богу. Я хочу подчеркнуть, что это Московский городской университет.
Государственный он.
Но вы готовите для специалистов для Москвы.
В основном для Москвы.
И ребята Москвы, даже в Подмосковье не едут потом работать, потому что, во-первых, большой город, спрос на таких специалистов есть. А что делать остальной стране, вообще неизвестно.
Мы можем распространять такой опыт. И вот, кстати, сейчас в преддверии буквально с 27 февраля у нас начинается программа, проект с Беном Фурманом, финским психологом, который как раз будет учить учителей начальных классов по всей Москве навыкам разрешения конфликтных ситуаций с детьми.
А трансляция будет? Мы опять говорим, понимаете, вот у нас есть Москва, у которой есть деньги, у которой есть специалисты,
Выходите на наш сайт МГППУ, ищите нас в социальных сетях, и трансляция обязательно будет.
Вот
мы всегда все
важно,
выкладываем.
Проблема-то за пределами МКАД в основном.
Да, мы выкладываем в сеть, и я всегда... у нас очень информативный сайт, и очень много вопросов, которые на этом сайте могут найти и родители, и дети, даже и специалисты, психологи в первую очередь, педагоги.
Да, Елена Михайловна, спасибо вам большое. Елена Шпагина, кандидат психологических наук и юрист, была с нами на связи. Мы идем дальше. Елена Михайловна, предлагаю вам присоединиться к нашей следующей теме.
Меняем тему.
Итак, в Государственной Думе предложили отказаться от шестидневки в школах. Предлагает это не кто-нибудь, а депутат Виталий Милонов, он, пожалуй, самый известный депутат из всех, кто есть, и, кстати, ведущий радио «Комсомольская правда». Так вот, он говорит, необходимо отказаться от шестидневной недели в школах, нужно провести по этому поводу референдум, такой общероссийский, школьный. Зачем? Для того, чтобы... Мы сейчас пытаемся дозвониться до Виталия Валентиновича. Для того, чтобы родители больше времени проводили с детьми. Кстати, если сработает, если родители будут больше времени проводить с детьми, ну, согласитесь, может быть, вот таких вот буллинговых историй станет меньше.
Так, дозвонились?
Дозваниваемся прямо сейчас. Трубку не берет Виталий Валентинович. Видимо,
я могу сказать единственное,
да,
что... Ты же депутат Милонов, известный. Дозвонились? Нет? Я смотрю, что ты так смотришь. Абсолютно неграмотный человек в данном случае. Он многие свои инициативы, на мой взгляд, изрекает для того, чтобы просто быть на слуху. Если он пишет, как я слышал, и письмо по этому поводу министру просвещения Ольге Юрьевне Васильевой, то он хотя бы законы посмотрел. Никакого референдума не нужно. По закону об образовании любое образовательное учреждение само устанавливает продолжительность учебной недели. Пятидневка или шестидневка. Если это шестидневка, то, как правило, это гимназия, Как правило, это лицей или школа с углубленным изучением каких-то предметов. И принимается это решение как раз для того, чтобы дети занимались столько в течение недели, столько, сколько положено по санитарным нормам. То есть там в разных классах положено там, 5 уроков, 6 уроков, 7 уроков в день. Вот когда есть образовательная программа, которая дополнительная, усложненная, школьная администрация должна и по закону обязана согласовать с родительской общественностью, с родительским комитетом решение, пятидневка или шестидневка. И именно родители это решают. Никаких референдумов не нужно. Если в школе шестидневка, то значит она согласована с родителями. И никаких других вопросов нету. Министр просвещения в данном случае ничего не решает. Это закон, который принят уже, получается, ну, лет 10 назад. Вот и все.
Закон об образовании.
Ну, закон об образовании, второй закон об образовании.
Но при этом, судя по тому, что в Москве происходит, в Москве пятидневка практически везде.
В Москве одни решили на
В регионах, ну вот мы разговаривали с нашей сотрудницей, с нашей коллегой, ведущей в том числе, Сашей Кочневой, вот, и Сашка говорит, весь Муром учится на шестидневке.
Да, ну и что? В советское время все учились на шестидневках. Могу вспомнить. В советской школе была шестидневная учебная неделя. По субботам мы тоже учились. Ничего не случилось. Если мы хотим, чтобы дети что-то знали, то вот таким вот образом это происходит.
Я предлагаю сейчас подключить наших...
Если не нравится шестидневка, родители поднимают свой актив, приходят директоры и говорят, давайте посмотрим учебную программу, что мы можем из этого плана выкинуть, что не входит в обязательную программу. И давайте переведем детей на пятидневку.
Предлагаю прямо сейчас наших слушателей подключить к этому вопросу. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, пятидневка должна быть или шестидневка? Может быть, действительно, что-то исключить и учиться 5 дней? Ну, соответственно, дети будут меньше знать. Ну, правильно же я понимаю, Александр Борисович? Если меньше проходит, значит, меньше знают.
Вот у меня нету, честно говоря, за многие годы работы в образовательной журналистике, вообще в образовании, у меня нету понимания, что есть корреляция «больше учатся, больше знают». То есть вот как усваиваются знания у современных детей, это совсем другая история. И то, что их загоняют там шестидневки. Где-то это, допустим, для гимназии, где продвинутые дети, где они готовятся все время к олимпиадам, это важно. А где-то это делается вот, ну, для того, чтобы была показуха в школе. Вот мы такие продвинутые, и при этом и родители говорят, вот да, пусть они в 6 дней учатся, они больше узнают. Ничего подобного,
потому что смотрите.
Есть ресурсы мозга у человека, и в подростковом возрасте тоже.
К сожалению, слушатель не написал, откуда он, но вот пишет, что у нас в 42-й школе никто не согласовывал, просто 6 дней и все. Вот есть еще звонок из Саратова у нас. Андрей, здравствуйте.
Алло, слышите меня?
Да, слышим, да. Вы за шестидневку или пятидневку?
Я хотел сказать такой ответ, как бы мой. То есть дети тоже получается, что родители будут работать, и детям будет нечем заняться. Вот и весь результат, к чему это приведет.
Когда родители будут работать?
И еще такой, как бы, на предыдущий у вас была тема. По ней бы что хотел сказать. Штрафовать просто надо тех родителей или на детей какие-то штрафы накладывать, если они так себя безобразно ведут.
Там штрафовать некого и совершенно не на что.
Слушайте, у нас привычка сейчас, вот наша любимая Госдума, она по любому поводу вводит штрафы.
Штрафы,
которые ничего не решают и не исполняются эти решения.
Так, товарищ из Ставрополя нам вот про 42-ю школу, про шестидневку нам пишет из Ставрополя. Не идите учиться в гимназии, где пятидневка, пишет нам слушатель. Так преподают, как преподают сейчас, не имеет значения, сколько дней учиться. У нас здесь развито репетиторство. Это, кстати, тоже все Ставрополь.
Это отдельная
пишет.
Тема, мы про нее будем говорить.
Шестидневка или пятидневка? Елена Михайловна, к вам как к специалисту обращаюсь, да, в первую очередь, как к кандидату психологических наук. Детям где будет лучше?
Ну, шестидневка, она разгрузит просто немножко вот этот плотный график. Потому что если пятидневка, то тот же объем надо сжать. И сейчас многие специалисты, вот когда я, например, говорю, вот надо какой-то новый урок ввести в школах, например, я вот информационной безопасностью детей занимаюсь, а специалист говорит, да вы что, Елена Михайловна, и так очень много, очень, ну, и так перегружена вот эта вот вся программа, и куда его поставить, невозможно, потому что действительно, ну, есть ресурсы у ребенка, ну, даже если это младший школьник, есть определенные ресурсы утомляемости, усталости. Вот эти вот, скажем, психологические часы кто-нибудь учитывает или нет, когда он...
Никто там, не учитывает,
вот, должен же, да, кто-то же должен это. Потом сейчас вообще очень нагрузка. Вот у меня, ну, у меня уже взрослый сын, а крестники во втором классе, ну, там каждый день контрольные, какие-то зачеты. То есть стресс, дети постоянно испытывают стресс из-за какого-то вот, ну, прессинга со стороны,
знаете,
контроля,
я вот,
знаний.
Я, например, за пятидневку, потому что за два дня ребенок, особенно при нашей программе, восстановиться не в состоянии.
Воронеж практически весь на шестидневке, пишет нам слушатель. Из Волгограда нам говорят, что если учителя будут успеть давать программу шестидневную в пятидневный срок, то, пожалуйста, пускай переходят. Спасибо, я бы хотел сказать Елене Шпагиной, это кандидат психологических наук, юрист, была в нашем эфире сегодня. Александр Милкус, я Валентин Алфимов. Хотелось бы закончить сообщением от нашего слушателя. Надо, чтобы дети определили. Слушайте, товарищи слушатели, если дети будут определять, то будет двухдневка, в лучшем случае.
А я за, я с ними.
Родительский вопрос.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.